Здравствуйте. Итак, продолжаем наше медленное чтение. Посмотрим, до каких пределов мы сегодня с вами доберемся. Вот, но все продолжаем Оригена и будем переходить сегодня к той части, которая, пожалуй, то сейчас будет две части, которые требуют нашего особенного внимания. В прошлый раз мы с вами обсуждали ту часть книги о началах, которая посвящена Богу, Богу Отцу прежде всего. Вот, но мне кажется, мы тоже ее не закончили, поэтому все-таки несколько последних соображений, которые мы здесь сейчас проговорим. Вот. Ну, мы, как обычно, долго входим всегда в текст, вот. Но мне кажется, такое вступление всегда имеет значение, потому что, ну, сдаем вектор, а в конце концов, при необходимости и особенном желании, дальше можно продолжать размышлять самостоятельно и читать тоже. Итак, соответственно, сейчас подхватим из, соответственно, первой главы, ну, собственно, главы, посвященной Богу Отцу, подхватим параграф, который, ну, часть, которая имеет в издании таком, с которым мы работаем, номер 6. Вот, и вспомним, не будем уже, наверное, очень долго на этом останавливаться, у нас еще будет непременно возможность это сделать в дальнейшем, но все-таки, да, что Бог есть ум, и в то же время источник, от которого получает начало всякая разумная природа или ум. Вот. Это важно, и тут мы должны тоже зафиксировать одно обстоятельство, которое связано со способами рассуждения о таком начале, как Бог, способом рассуждения, который мы встречаем у средневековых мыслителей. Что же это за способ такой? Здесь существует некоторое колебание между интуицией того, что Бог как начало должен быть трансцендентным и, стало быть, никоим образом никак неопределим, невыразим, и единственный способ говорить о нем — это способ апофатический, но при этом мыслители, Ориген среди которых, все-таки не может окончательно отказаться от того, чтобы говорить о Боге как об уме. И вот, соответственно, Бог есть ум, да, и в то же самое время источник ума. Ну, когда мы говорим про ум, мы понимаем, что ум — это то, что что-то мыслит, да, что ум на что-то должен быть направлен. Ну и, соответственно, мы с вами уже неоднократно подчеркивали это, что в таком раскладе у нас мы имеем дело с умом мыслящим, так, и умом, соответственно, мыслимым. Но сейчас есть одно обстоятельство, на которое здесь, в этой части, на которое я хотела бы обратить ваше внимание. Ориген, сказав нам, что Бог — это, собственно, монас и генас, так сказать, единственность и единство, говорит, что он есть ум, ну а дальше переходит к аналогии с умом человеческим, вернее так, может быть, даже наоборот, ум человеческий, ум человека, как аналогия божественного ума. И довольно длинное рассуждение мы здесь видим, собственно, в этой шестой части, в этом шестом параграфе первой главы, рассуждение, которое посвящено, ну, казалось бы, какой-то такой педагогической странной теме. Вот ум человеческий там не совсем еще готов к тому, чтобы прозревать и какие-то очень существенные, важные аспекты. Вот, он должен подготовиться к этому, рассуждает о возрасте, какого должен достичь человек, в каком возрасте ум более или менее созрел для того, чтобы заниматься такими серьезными вещами. И, казалось бы, ну, зачем? Вот. И есть одно, как мне кажется, очень важное замечание, которое имеет смысл. Где-то ближе к концу этого самого шестого параграфа Ориген говорит нам следующее, что человеческий ум, да, благодаря изучению и упражнению совершенствуется у человеческого ума восприимчивость способностей и входит в область понимания все то, что вложено в них. Изучение и упражнение человеческого ума для совершенствования способностей и того, что входит в область понимания, в то, что вложено в область понимания. Таким образом, ум делается способным к большему разумению, но не вследствие увеличения в зависимости от телесных приращений, а благодаря учебным упражнениям. Ну, казалось бы, да, о чем речь идет, зачем? Ну вот, думаю, что это важно не просто с точки зрения, значит, какой-то педагогической, педагогических каких-то инсинуаций подобного рода, да, как нужно воспитываться, значит, вот какие-то наставления на этот счет. А мне кажется, здесь очень важный момент. Тем более, да, обратите, пожалуйста, внимание, с чего 7-й параграф начнется. Там будет вопрос о том, откуда сила памяти. Да, сила памяти, конечно, речь идет о человеке, человеческой памяти. И вот тут, конечно, мне кажется, просматривается важный момент этой самой аналогии ума человеческого уму божественному. С умом божественным это аналогия. Да, потому что если в божественном уме все возможное актуально, актуальное возможно, соответственно, вот это совпадение мыслящего и мыслимого не то же самое в уме человеческом. Да, но, с другой стороны, платоновская тенденция, как кажется, традиция платоновская, здесь все-таки продолжается. Человеческий ум настолько приближается к божественному, насколько он, так сказать, актуализирует все вложенное в него, да, все возможное, что, может, что в нем пребывает, будет актуализировано. Это достигается, конечно, упражнением и... Соответственно, аспект, связанный с памятью, пространство памяти, здесь оказывается очень важным. Итак, соответственно, человек здесь уже ум человеческий рассматривается как, представляется Оригеном, как подобие или, не знаю, образ, скажем, ума божественного, опять подобие и образ, это тема, которая заявлена в качестве проблематичной, естественно, но пока что мы еще не различаем с вами, как-то окончательно мы еще не сконцентрировались на том, чтобы обсуждать, в чем различие между подобием и, собственно, образом, но вот это сейчас очень важно. Человеческий ум аналогичен, да, подобен божественному, и он в той мере приближается к нему, в какой мере он совершенствует сам себя посредством упражнений. Кстати говоря, обратите внимание, помните, когда мы обсуждали в прошлый раз метафору света в связи с Богом, речь шла о том, что там, где Бог, там, собственно, и свобода. Там, где божественный свет, там и свобода. И эта метафора, очевидно, работает. И уже неоднократно эта метафора оказывалась такой важной для того, чтобы понимать и приближать нас к пониманию того, каким образом в перспективе рассуждения божественным у нас появляется свобода. Да? Чем больше человек уподобляется, актуализируя потенции, вложенные в него, чем больше он уподобляется или, не знаю, направляется в отношении, не знаю, отношении ангелического, как сказал бы, скажем, как скажет впоследствии Пико делла Мирандола, тем скорее он, уподобляясь Богу, он оказывается свободным. Итак, соответственно, вот ум божественный и, соответственно, ум человеческий. Вот. Любопытно, что если мы обратимся уже теперь к этому самому 7-му параграфу, здесь где-то в конце этого 7-го параграфа, как раз действительно именно в конце, Ориген нам говорит, что ум до некоторой степени родственен Богу, ну, ум человеческий. Он служит умственным образом его, и именно поэтому может знать кое-что о природе Бога. То есть знать о природе Бога мы можем кое-что. Все-таки возможность знания о Боге все-таки Ориген нам предлагает, да, он не отрицает этой возможности что-то знать о Боге. Итак, соответственно, в 8-м параграфе мы переходим, Ориген, следом мы след за Оригеном, переходим, на самом деле, достаточно резко, без каких-то специальных предуведомлений, мы переходим к сыну Бога. Итак, соответственно, сын Бога есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Разумеется, это цитата.